о чем мы сейчас расскажем вам, случилось в Америке не сегодня. Впрочем, когда это произошло, видимо, большого значения не имеет, потому что мы собираемся вести рассказ не об убийстве священника Кларка, а о людях вокруг этого убийства. О Мартине Гроу, о старике Дэвисе, о Джо Весте. Каждый из них имеет для меня, автора этой пьесы, одного или нескольких совершенно реальных прототипов. Я встречался с ними, когда жил и работал там, в Соединенных Штатах. Но, понятно, я не могу назвать вам их настоящих имен. И город, в котором произошла вся эта история, я тоже назову условно. Ну, скажем, Веллингтон. Большой портовый город в одном из Южных Штатов. Однако рассказ наш мы начинаем не с Веллингтона, а с Нью-Йорка. За кулисами телестудии одной из самых крупных в Америке телевизионных компаний. Через несколько минут начнется популярная программа «Джонни Блэк». В ней, как и всегда, участвуют несколько гостей, но сегодня среди приглашенных окружной прокурор города Веллингтона Мартин Гроу. Его выступление ждет вся Америка. Говорят, у него есть новые, сенсационные данные о том, кто же все-таки убил священника Кларка. До начала программы остаются считанные минуты. Все готовы, но Мартина Гроу все еще нет в студии. Джонни Блэк и его помощница Сэнди весьма встревожены.
Мистер Блэк.
Что это, Сэнди? Его все еще нет?
Я справлялась в аэропорту. Прокурор Мартин Гроу прилетел.
Вы сказали, чтобы его проводили ко мне, когда он придет?
Конечно.
Покажите конференц.
Прошу.
Эти остроты я слышал 10 лет назад. Ну, а если он опоздает, у нас есть кем заменить?
Джекобс, комик. Он здесь наготове. Я предупредила его еще днем, когда начались звонки.
Он всегда на месте. Все тот же блистательный номер, Джекобс?
Да, мистер Блэк.
Мы его приглашаем в последний раз.
Слава богу.
Из Веллингтона звонили?
Звонили полчаса тому назад от Дэвиса.
Что, от самого?
Спросили, не отменяется ли выступление прокурора Мартина Гроу. Я сказала нет. Вам просили передать привет.
Спасибо.
А Мартину Гроу пожелание мужества.
Ах, какой это старик Дэвис, а?
Да.
Вот грандиозный старик. Вот хоть бы разок получить его для нашего шоу.
Было еще несколько звонков.
Угрозы?
Обещали взорвать студию.
Но полиция знает.
Да.
Мартин, ну, наконец-то!
Здравствуйте, Джонни. Меня послали прямо к вам.
Мы уж думали, вы не успеете.
2000 миль по воздуху от Веллингтона до Нью-Йорка 3 часа и 20 миль от аэропорта до города еще почти 2 часа.
Так и должно быть. В небе рай, на земле ад. Сэнди, мой редактор.
Я очень рада, что вы благополучно добрались, мистер Гроу.
Очень приятно, Сэнди.
Значит так. Мы начинаем через несколько минут. 2 минуты займет мой вступительный монолог, затем минута рекламы. И потом сразу вы войдете, Сэнди даст вам сигнал, мы поздороваемся, ну, обычный там тра-ля-ля. И потом я задам вопрос, кто же все-таки убил священника Кларка?
Благодарю вас, Джонни, я понял.
Думаю, что должен вам сказать, Мартин, тут было много звонков с угрозами. Ваш адрес, мой адрес, даже вот студию обещали взорвать.
Полиция проверила, бомб нет.
Мартин Бомба.
Угрозы из Веллингтона.
В том числе из Веллингтона.
И только угрозы.
Нет, есть и поддержка.
От кого?
От самого Дэвиса. Старик просил передать вам привет. Сказал, что с интересом ждет передачи и желает вам мужества, Мартин.
Да. А кто от него звонил?
Секретарь Сид Келли.
Что я вам хотел сказать, Мартин? Все, конечно, ждут, что скажет прокурор Мартин Гроу об убийстве черного священника Кларка. Но вы смотрите сами. Если по каким-нибудь причинам вы не захотите выступать, я слышал, у вас появились большие трудности, Я не буду настаивать. Наоборот, помогу вам. Да. Одна-две шутки, и мы великолепно выйдем из положения.
Благодарю вас, Джонни.
В крайнем случае, выпустим комика Джекобса и отшутимся. Надеюсь, вы его знаете.
Ну, кто же не знает комика Джекобса?
О, у вас есть 3 минуты. Решайте, Мартин. Ну, с Богом!
И Джонни Блэк, звезда телевидения, уходит туда, где ждут его телекамеры и зрители. А здесь, за кулисами студии, остаются только 3. Мартин Гроу, Сэнди и клоун Джекобс.
Не волнуйтесь, все будет хорошо.
Спасибо, Дженни, я не волнуюсь. Я все решил.
Джекобс, по-моему, вы можете разгримироваться.
Да-да, конечно.
Сэнди уходит, но клоун не спешит разгримироваться и снимать свой клоунский парик. Он все-таки, видимо, надеется... А вдруг Мартин Гроу откажется от выступления?
Ты знаешь, я все-таки подожду. Всего 3 минуты.
Как хочешь, подожди.
Вот видишь.
Когда летел в самолете, казалось, все обдумал и даже нашел нужные слова. 3 минуты. 3 минуты. Если бы я мог рассказать все так, как произошло, но я даже не знаю, с чего начать. Вероятно, нужно начинать с того дня, когда это случилось. Какой же это был день?
Суббота.
Суббота? Да-да, суббота. В этот день губернатор заявил, что выставит свою кандидатуру в президенты. Черный священник Кларк завершал поход против страха, а вечером мадам открывала гастроли в баре счастья.
И вот уже исчезла телевизионная студия, и вместе с мыслями Мартина Гроу мы переносимся в Веллингтон, в бар счастья, где мадам открывает гастроли своей маленькой труппе.
Мы к вам только из Парижа. Бонжур, мадам, бонжур, месье, бонсуар. Должна вас предупредить, что вы на примере блистательного ревью, которое, откровенно говоря, я мало надеялась, что сегодня вообще кто-нибудь к нам придет. Это демонстрация, надо же, прямо напротив. Но какая им разница, кто будет президентом? И что плохого им сделал губернатор? Не могли побороться против него вчера? Нет, обязательно сегодня, когда у мадам открытие гастролей, а? Ну, лично я и мои девочки, мы будем голосовать за губернатора. Губернатор, душка, губернатор в президенты. МС, не щупайте соседку, у нас заведение порядочное. Лично меня, МС... Давно уже щупают только врачи. Да, недавно один щупал пульс. Считал, считал, потом говорит: мадам, либо мои часы стоят, либо вы мертвы. Потом ставит диагноз и требует немедленно на операцию. Положил меня куда? На стол. Я говорю: доктор, я волнуюсь. Это первая операция в моей жизни. Ничего, говорит, у меня тоже первая, а сам близорукой. Он такой близорукой, что до 20 лет не знал, мальчик он или девочка. Но ничего. Ничего, все обошлось благополучно. Алло, алло. Я говорю, все обошлось благополучно. Только запретили пить спиртное, совсем категорически, ни капли. Что делать? Перехожу на наркотики и сигары. Между прочим, сигара как любовница, ее нужно бросать до того, как она опротивит, а? Между прочим, это была шутка. Но это хорошо, что вы не умираете со смеху, умрете. Кто заплатит за выпивку, а? Эй, мсье, мсье, вы с демонстрацией? Заходите, мсье, мы сейчас тоже будем демонстрировать, но только кое-что поинтереснее. Сейчас звезда нашего вечера прямо из Парижа. Несравненная Жужу, прошу, мерси.
Я плыла девочкой невинной, нежной я была. Сос, сос, как мне быть одной? Ночь, нет никого со мной. Капитан перехватил мой грустный взгляд и сказал, что обеспечить будет рад. Сос, сос, оказалось, он пират, пират. Вот такой невинной, нежной я была, устоять перед пиратом не могла. Раз, два, три, четыре, пять. Сос, я не могу считать. А на утро одиноко спать легла. Разве маме или папе я лгала? Нет, нет, я девицей впрямь была, была. Крошка, жальтесь надо мною в страшный час. Щепкой в море я болтаюсь возле вас. Сос, сос, встретил только раз я взгляд ваших дивных глаз и забил торпедой сердце нежный взор. В щепке мой корабль разбился, смолк мотор. Сос, сос, в море страсти я тону, иду ко дну.
Спокойно, господа, спокойно. Убили кого-нибудь, ну и что, подумаешь, новость. Здесь в соседнем баре третьего дня зазывало убили. Изумительный был человек, и ничего не случилось. Не наше дело, представление продолжается, ведь у нас премьера!
Я тридцатый, прием.
Я хозяйка этого заведения. Что случилось, лейтенант?
Сержант.
Это не имеет значения. Я у вас спрашиваю, что случилось?
Стреляли сверху. В их лидера. Кларка, что ли?
Ну и что? Эй, вы там, не знаю, как вас там. Что случилось?
Не знаю, убит или тяжело ранен.
Надо же. Ой, прямо в день премьеры. Ах, так это же отель. Это отель. Мы к нему не имеем никакого отношения. Мы им не пользуемся.
В этом разберутся.
Да-да, 30-й здесь. Взяли. На втором этаже. С запасным ходом. Бар счастья. Винтовка. Да, слушаю.
Трое полицейских вводят испуганного человека. Кисти его в стальных наручниках. Еще один полицейский несет винтовку. Человека ставят лицом к стене и принимаются обыскивать.
Я не стрелял.
Обыскать.
Всей публике перейти в другое помещение. Без документов придется задержать. Фамилии, имена, адреса переписать.
Почему такое нет права?
И меня будете переписывать?
По частям, мадам, по частям. Девочек своих уберите в гримерную, двери закройте и будьте с ними.
Почти хозяйку заведения под замок.
Смотрите на вещи проще, мадам. Кто погасил свет?
Я погасила свет.
Зажгите. Сейчас здесь будет губернатор и прокурор.
Хоть сам президент.
Вы знаете, сколько стоит 5 минут полного света?
Зажгите!
Нет, я у вас спрашиваю, вы
знаете...
Свет!
Арестованный пытается вырваться из рук полицейских, но несколько почти незаметных для постороннего глаза ударов он снова поколен.
Господин прокурор, где он?
Вот! Я не стрелял, я ничего не знаю. Как только раздались выстрелы, господин прокурор, мы сюда и наверх в отель. Там с винтовкой и взяли.
Один?
Один.
Сопротивлялся?
Нет, нет.
Какие-нибудь документы?
Вот, бумажник. Публику переписываем, их немного было.
Господин губернатор.
Появляется в сопровождении охраны губернатор штата.
А, господин прокурор уже здесь.
Служба?
Служба, если бы его не убили. Расследовать убийство – это уже не служба. А так, этот убийца.
Да, взяли наверху с винтовкой.
Ты зачем стрелял, сволочь?
Я не стрелял, я ничего не знаю.
Тебе кто приказал стрелять? Ну, говори.
Я не знаю, я ничего не знаю, я не стрелял.
Арестованный, вас предупреждали, что вы имеете право не отвечать на вопросы, пока здесь не будет адвоката.
Я его обо всем предупреждал.
Вы имеете в виду, все, что скажете, могут использовать против вас в суде.
А это кто такой?
Это мой новый следователь.
Да? Я думал, его защитник.
Он защищает не его, а его юридические права.
Послушай, Мартин, помнить юридические права – это хорошо, очень хорошо. Но когда убивают человека, к убийце относятся как к убийце, не более.
Джим, идите наверх, я сейчас поднимусь.
Слушаюсь, сэр.
Уведите арестованного.
Руки не стрелял. Я ничего не знаю.
Ах, сволочи, сволочи. До чего ловко устроили. Стрелять в самом начале предвыборной кампании. Ну, конечно, теперь вся левая сволота в мире будет твердить, что это я убил Кларка. Я, потому что, видите ли, он негр, я расист, потому что он мне мешал. Нет, стреляли в него, рикошетили в меня. Что он говорит?
Говорит, что не стрелял.
Естественно. Это что, его винтовка?
Да. Только ты не трогай. Следы оставишь.
Ох уж, с вами шутки плохи. Откуда он?
Водительские права из Иллинойса.
Ну, слава богу, хоть не наш. Что там еще интересного?
А, ничего особенного. $1500, записная книжка и вот газетные вырезки.
Ну-ка, покажи.
Это не полагается до следствия.
Ладно, я не украду и в следствие вмешиваться не собираюсь.
Джордж.
Журналисты просятся, сэр.
Не сейчас, не сейчас. Джордж, мне надо идти.
Минутку, Мартин. Ты это видел?
Видел.
Это же вырезки из левой газетенки.
Знаю.
Так вот тебе доказательство. Он связан с левыми.
Возможно.
Да невозможно, а точно.
Сами левые, сами негры. Своего убили лишь бы меня. Ну ничего, есть на свете правда. Сержант, скажите журналистам, что прокурор сообщит им сейчас, кто подослал убийцу священника Кларка.
Я ничего не буду говорить, Джордж. Газетные вырезки сами по себе ничего не доказывают.
Хорошо, хорошо, я сам скажу. Сержант, идите.
Да ты не имеешь права этого делать. Есть юридические нормы.
Слушай, Мартин. Они собираются всадить мне нож в печень, а я буду думать о твоих юридических нормах.
Джордж!
Оставь!
Разгневанный, одновременно торжествующий губернатор уходит к журналистам, которые ждут на улице. За ним уходят полицейские. Сверху спускается следователь. Он оказался невольным свидетелем размолвки Мартина Гроу с губернатором.
Мартин! Мартин, что здесь происходит?
Да ерунда, ничего особенного. Следствие будет идти своим чередом, независимо от того, что он там наговорит журналистам. Он нам не помешает.
Он вызвал солдат Национальной гвардии на случай, если начнутся негритянские волнения.
Уже начались. Звонили от президента, там очень встревожены. Утром прилетает министр юстиции. Идемте, Джим.
Господин прокурор!
Кто меня?
Вы меня не узнаете.
Простите, но здесь темно.
Для меня это даже лучше. Ну?
Мадам?
Ну вот, разглядели, к сожалению.
Джим, идите наверх, я сейчас поднимусь. Почему вы здесь?
Гастроли?
Но я же просил вас не бывать в Веллингтоне.
Этой просьбе уже 17 лет, Мартин.
Она остается в силе.
Но если мы не в силах ее выполнить...
И все-таки вам придется отсюда уехать, если вас, конечно, не задержат в связи с убийством.
Господи, боже мой, здесь только людей убивают. Он в соседнем баре третьего дня зазывал и убили, сволочь редкая. Так что же из-за него нас задерживать? Так всю жизнь в допросах.
Ничем не могу вам помочь.
Минуточку, Жанет! Лапочка, иди скорее сюда. Иди, иди, это же Мартин. Простите, Мартин Гроу, господин прокурор города Веллингтона. Что стоишь, как прибитая? Брось красоту наводить. Иди скорее сюда.
Здравствуйте, Мартин. Мистер Гроу.
Здравствуйте.
Слава богу, 17 лет не виделись.
Чего вы от меня хотите?
А разве вам не подсказывает ваше сердце?
Денег? Вот, возьмите.
Деньги. Опять эти проклятые деньги. Жанет, лапочка, бедняжка моя, скажи, что ты хочешь от него.
Что, мамаша, честное слово, просто я не знаю.
Расскажи господину прокурору о своих страданиях. Ночи не спит, бедняжка. Ну?
Что ну?
Ну?
Ну, я бы хотела ее увидеть, нашу дочь.
Ее здесь нет.
Она здесь. Она приехала 3 месяца тому назад.
Да, она приехала, но на днях уезжает. И дело не в том, уезжает она или нет.
Мартин, я всегда считала вас человеком благородным.
Перестаньте, я сказал, этого не будет. Если вы попытаетесь ее преследовать, я обещаю вам принять самые крайние меры. Насколько у вас подписан контракт в этом баре?
На 3 недели.
Бар будет закрыт на несколько дней из-за следствия. Это достаточное основание расторгнуть контракт и не платить неустойку. Расторгайте же завтра и уезжайте. Это не просьба, это распоряжение.
Господи, Мартин! Господи, боже мой, только что даром привалила такая реклама, и вдруг уезжать! Размазня. Кто зажег свет? Кто зажег свет? Разорить меня хотите, черт, мы вас всех подрали!
И снова Мартин Гроу, но только не в баре счастья, а за кулисами телевизионной студии в Нью-Йорке. На стене светится табло 3 минуты. 3 минуты остается до его выхода. Рядом с Мартином клоун.
Они действительно тогда уехали?
Да, я это проверил.
Ты боялся, что она встретится с твоей дочерью?
Меня беспокоила тогда только дочь моя Пола.
И выборы. Ты же подумываешь о Сенате.
Но это были слишком далекие планы.
Но они стали бы еще дальше, если по городу поползли бы слухи о твоих отношениях с этой потаскушкой Жанет.
В общем, да.
Правильно сделал, что их отослал. Что же было дальше?
Дальше? На следующий день прилетел министр юстиции, и мы все вместе собрались у старика Дэвиса.
Снова мы в Веллингтоне, на этот раз в доме у самого старика Дэвиса. Он молча сидит в медицинском кресле, неподвижные больные ноги его укрыты пледом. За спиной секретарь Сид Келли. Дэвис, кажется, безучастно слушает разговор губернатора с министром юстиции.
Прибыл министр юстиции Джордж Уайт, губернатор.
А, хорошо.
Господин губернатор, я с вами не согласен в этом.
Это совершенно верно. Я тысячу раз говорю, что они стреляли в него, а рикошетили в меня. В меня, в эту грудь, которая всегда защищала Америку.
Дорогой губернатор, все прекрасно знают ваши ораторские способности. Но зачем делать из себя жертву, этого я не понимаю. Ведь вы же в выигрыше.
В каком выигрыше?
Хотите, чтобы я вам объяснил?
С интересом вас слушаю, господин министр.
Пожалуйста, могу, могу. Вам нужна победа на предварительных выборах 30 апреля в вашем штате. Причем сокрушительная победа. 3/4 голосов, а лучше 80%, верно?
Так оно и будет.
Но если только ваши запуганные негры не придут голосовать.
Ну, не я их запугивал.
А и вы, и полиция, и Ку-клукс-клан, и общество Джона Берча, тут всего у вас хватает.
Ну, господин министр... В обществе Джона Берча состоят такие же люди, как вы и я.
Ну, согласен, но, скажем, лучше, как вы. Я не состою членом этой почтенной организации.
Простите, сэр, время принять лекарство.
Спасибо, не
да,
мешай.
Так вот, в этой ситуации черный священник Кларк объявляет поход против страха. Безоружный, с посохом и Библией в руках он идет по дорогам вашего штата и призывает негров голосовать 30 апреля против вас.
Именно против.
Да. И что же? А ведь негритянских голосов в вашем штате, по-моему, процентов 40 или 50.
45.
Вот. И борца против страха убивают в самом начале похода.
Вот. А негры выходят на улицу, начинают бить стекла магазинов, бить белых людей, вообще творить черти знает что. Это... Где же выигрыш-то?
Это ж на севере. А у вас-то они снова попрятались. Они не придут голосовать. Вот он ваш выигрыш.
Это еще неизвестно, как они поведут себя на выборах 30 апреля.
Вот. Вот зачем вам нужен заговор левых. Вы все-таки боитесь. А вдруг придут голосовать? Боитесь, что даже победив в своем штате, вы не найдете поддержки на севере? А если бы раскрыть заговор левых, вы уверены, что прошли бы парадом по всей стране?
Господин министр, хотите знать правду? Вы с президентом не хотите заговора только потому, что вы боитесь меня. Вы боитесь меня и моих шансов.
Президент ничего не боится, дорогой губернатор. Он печется о благополучии Америки. А игра в заговор – это опасная игра. В нее можно играть, только имея все козыри на руках, все доказательства. А иначе мир снова будет вопить о больной Америке,
да,
понимаете?
Да плевать на мир. О родине надо думать. О родине.
Так зачем же распинать свою родину на кресте? Сколько раз нам вбивали гвозди то за одного Кеннеди, то за другого, то за Кинга, за Вьетнам.
Господа, тише.
Ну так зачем же давать нам еще и эту, простите, пожалуйста.
Интересно, господин. Что вы им дадите?
Одиночку. Неудачников в жизни никто, который захотел прославиться и стать кем-то. И все. Это дело нужно закрыть как можно скорее. Что вы скажете на это, господин Дэвис?
Я вот слушал вас внимательно. Да. Как-то вот вы быстро хотите пересчитать смерть человека, пусть даже врага, на голоса избирателей. Я понимаю, я верю, вы все думаете об интересах страны. Верю. Но ведь кроме этих политических интересов есть простая и мудрая вещь. Истина.
Вот именно.
Вот. Она дороже всего. Одиночка или заговор? Не знаю. Мне бы хотелось, чтобы не было никакого заговора.
Но не вам,
политикам, это решать. Для этого есть прокурор. Наш честный Мартин, наш будущий, я уверен, сенатор. Его слово последнее, а не ваше.
Господин Гроу, мы знаем о вас в Вашингтоне. Поверьте, будем очень рады, если вы переберетесь к нам на капиталистский холм. Очень рад.
Ну что ж, дружок, мы тебя слушаем.
Ну то, что Кларка убил красавчик, в этом сомнений нет. Что же касается заговора, то у меня нет оснований предполагать его.
Абсолютно. Мартин, вот же газетная вырезка.
Ну, какое же это доказательство? А если бы это была вырезка из Нью-Йорк Таймс?
Одна шайка.
Дружок, ты сегодня не в форме, не в форме.
Правда, мне не ясен год жизни красавчика после побега из тюрьмы. Где он брал деньги на жизнь, на переезды, например?
Конечно, где брал?
Подворовывал.
Не ясен также и мотив преступления.
Жажда славы.
Но мне кажется, что у него не такой характер, чтобы ради славы.
Характер, это для психоаналитиков. О характере можно забыть, это несущественно.
Послушайте, да вы же просто губите меня. Я сообщил журналистам, что Кларка убили левые из движения совести, а теперь вы...
Ну ты поторопился, дружок. Ты просто поторопился. Ты забыл, что человек, у которого нет времени постоять на перекрестке, потом всегда находит время полежать в гробу.
Ну, знаете,
до свидания. До свидания.
До свидания. До свидания.
Министр предложил мне забыть о красавчике. Ну что ж, я давно уже приучил себя забывать о том несущественном, о чем надо было забыть. И даже считал это силой воли.
Хотя скорее это была сила чужой воли. Ты оценил его слова, Сенати?
Я довел следствие до конца, заговора обнаружить не удалось. Красавчик признал себя виновным, и прокуратура без суда утвердила приговор в 99 лет. Все было по закону. В прессе, правда, поднялся шум, но ненадолго. Скоро и там все утихло. Однако не прошло и месяца, как красавчик вдруг потребовал встречи со мной.
Я не убивал Черномазова.
Это вы уже говорили.
Да, я говорил.
А потом признались.
Я признался, но я не убивал.
Ну, а кто же его убил? Зачем вы меня вызвали?
Куда? Стойте, подождите! Не уходите! Я все расскажу! Я все расскажу. Мне уже все равно терять нечего. 99 лет. Кто это выдержит? Я не выдержу. И потом, когда я один, мне почему-то страшно. У меня вот здесь сосет.
Успокойтесь. Вот вы говорите, что не убивали.
Не убивал.
А на винтовке следы только ваших пальцев.
Потому что он был в перчатках.
Кто он?
Хозяин.
Какой хозяин?
Тот, который стрелял. Он пришел ко мне за 20 минут до выстрела и велел зарядить винтовку. Потом начался этот проклятый митинг на площади. Он мне говорит, я сейчас выстрелю, поможешь мне скрыться. Винтовку спрячешь, сам беги. Поймают, кричи, не стрелял. Ведь ты же не стрелял, тебе ничего не сделают. В крайнем случае у нас полиция и свои люди выручат. А предашь, прикончим. Ну?
И вы согласились?
Да какая разница, согласился, не согласился. Я сделал все, как они просили. Я не успел опомниться, как он выстрелил и в окно с другой стороны. Там было еще высоко, я ему тросик нейлоновый подержал. Потом бегу. Меня схватили. Я кричу, не стрелял, не стрелял. Не верят. Ну, я действительно не стрелял.
Почему вы раньше не рассказали об этом?
Мне же велели молчать. Они обещали меня... Мне дали 99 лет. Я же не стрелял.
А когда вы с ним познакомились? С тем, который стрелял?
С хозяином?
Да, после побега из пенсильванской тюрьмы?
После.
Кто помог бежать?
Рулетка.
Кто?
Рулетка. Мы с ним в одной камере сидели. Он-то и дал мне адрес хозяина. Сказал, что тот поможет.
И вы стали с ним встречаться? Это он так велел себя называть хозяин?
Нет, это я сам. Он никак не велел себя называть. Даже в мыслях. Просто он. Это я сам.
А что вы делали для него?
Черт, я вроде ничего такого и не делал. Листовки раздавал на улицах раза два против войны. Он мне давал документы, деньги. Говорил, где жить, что делать. Школу танцевальную обещал устроить.
Да, зачем?
Что зачем? А, док, я же собирался в Мексику уехать. А там надо уметь танцевать, иначе пропадешь.
Да-да, понятно.
Док, скажите, чтобы сюда приемник поставили, а то скучновато.
Ну, хорошо, я распоряжусь.
Ну вот, а потом, через полгода, хозяин в Бостоне меня повел навстречу с главным.
Ну и где же у вас в Бостоне состоялась встреча?
Не знаю. Меня в закрытой машине везли ночью. Какая-то комната. Зеркало во всю стену, никого нет, я один, и только голос за зеркалом.
Чей?
Ну, главного, ихнего, самого главного.
Ну и что же он вам говорил?
Я помню, у меня от страха колени дрожали.
Ну, все-таки.
Ну что? А! А, ну как же, говорит, тебе, парень, повезло. Вот людей на свете много, а мы из тебя человека сделаем. Тоже деньги обещал, говорил, что надо все делать, ни о чем не спрашивать. Тоже в школу танцевальную обещал устроить. А предашь, мы, говорит, тебя и под землей найдем.
Ну и что, вы согласились? А что было дальше?
Ну, что-то я от страха в обморок упал. А уже когда очнулся, лежал в парке на скамейке утром.
Так, Всю эту историю вы сами придумали или вместе с хозяином?
Какую историю? Какую историю? Я рассказал все, как было. Вы что, мне не верите? Ну, хотите, я могу на Библии поклясться, у меня есть.
Ну, это ваше дело.
Нет, я поклянусь, вы же мне не верите. Клянусь говорить правду, только правду, всю правду и ничего, кроме правды, ей-богу, так?
Ну, так.
Док, а это ничего, что я в того старика наверху не очень верю?
А вы не расстраивайтесь, тот старик наверху вам тоже, вероятно, не очень доверяет, так что вы с ним квиты.
Док, ну вы не смотрите на меня сейчас, я уже сам на себя не похож. Я ведь очень красивый был, меня даже красавчиком поэтому прозвали. Разве мог я человека убить, док? Я всегда старался к людям только добром. Знаете, что однажды им сказал? Заберите от меня все, деньги, мне ничего не надо, только отпустите. А меня били, молча били, как собаку. Ну что вы, док, мне отец всегда говорил, смотри, говорит, парень, даже в плохом человеке внутри что-то хорошее есть. Потом, говорит, это хорошее из нас кто-то выскребает. Отец умер, и началось. Я в хор. Док, я же в хоре церковном пел, у меня же голос. Ну а потом одного хмыря встретил, с него все началось. Ты, говорит, парень хлипкий, беги отсюда в Мексику, тебя здесь раздавят. Беги только, говорит, костюмчик, галстук поярче и обязательно учись танцевать, иначе пропадешь. Страна такая, там все танцуют. Представляете, док, сколько лет прошло, у меня все Мексика, Мексика из головы не лезет. Вот страна, док, ходят люди по улицам, танцуют, поют. Ну что? Я воровал-то только для того, чтобы пожрать. Но разве мог я убить человека, док? Не мог! Не мог я убить человека!
А где живет ваш хозяин?
Не знаю.
Какой адрес дал рулетка?
Не знаю. А? Нет, знаю. Знаю. Бостон. Почтовый ящик 613 до востребования.
Без фамилии?
Без.
Угу. А кроме вас кто-нибудь знает хозяина?
Знает. Конечно, знает. Он же не один на свете живет. Рулетка. Рулетка! Рулетка знает, он мне давал адрес хозяина.
Да, возможно, только рулетки уже нет в живых.
Как?
Повесился.
Где?
За несколько дней до убийства Кларка в тюрьме.
В тюрьме? Док, это они его убили, они. Они обещали? Ой, они теперь меня убьют. Зачем я все рассказал? Док, я вам ничего не говорил, хорошо? Я ничего не знаю, я ничего не говорил.
Опишите его.
Кого? Ничего не знаю. Господи, мне лучше 99 лет. Зачем
успокойтесь,
я все рассказал?
Успокойтесь.
Док,
вот.
Я ничего не говорю.
Вот возьмите.
Что это?
Это таблетка успокаивающая. Я сам иногда принимаю. Берите, берите.
Да?
Угу.
А ну сам прими.
Берите, берите. Как выглядел ваш хозяин?
Не знаю.
Особые приметы?
Не знаю. Что?
Ну, особые приметы там. Нос перебитый, ухо рваное, что-нибудь в этом роде.
Все нормально, как у людей. Все, док, я вам ничего не говорил. Умоляю, не убьют меня. Док, умоляю вас. Есть еще один человек, который должен знать хозяина.
Кто?
Я забыл его фамилию.
Вспомните.
У него лавка еще в Нижнем городе. Хозяин меня к нему посылал. Ведь он должен знать хозяина. Джо Вест его.
Как?
Джо Вест. Джо! Джо! Вест! Вест! Вест!
Боже мой, опять Джо Вест.
Это говорит клоун. Он будто знает наперед каждую мысль Мартина, каждый день его жизни, которая сейчас проходит перед глазами прокурора из города Веллингтона. Да и клоун ли это? Может быть, Мартин Гроу разговаривает сам с собой?
Опять Джо Вест. Но ты, конечно, забыл уже давно об этой истории.
Нет, оказывается, я ничего не забыл. Мы служили в одном полку в Европе во время войны. Джо Вест, нынешний губернатор, и я. Я дружил с Джо Вестом и после того, как мы вернулись в Веллингтон. Но тут наступили времена Маккарти, 50-е годы.
Середина века. Средневековье. Ты не виноват.
Да, я уже тогда был видным журналистом и работал в одной из газет старика Дэвиса. А Джо Вест был чиновник и служил в Конгрессе нашего штата. Кроме того, он организовал какие-то комитеты против войны в Корее. Очень активно выступал против американского легиона. Я как-то не придавал этому особого значения, хотя у многих уже тогда он был бельмом на глазу.